Елена Княжина. К черту или любовь к контрактам не предусмотрена. Рассеянность сыграла со мной злую шутку. Я умудрилась потерять собственную душу. А точнее, у меня ее украли. Ладно, как говорит высший гад, взяли в аренду. По контракту я обязана месяц отрабатывать его личной ассистенткой. Ничего такого, о чем вы сейчас подумали. Просто угрюмый босс любит чистоту. Надо поскорее возвращать душу, пока демон не начал претендовать на другие части тела. Но вот загвоздка. В контракте имеется коварный пункт. Любой отказ, и срок моего бытового рабства увеличивается вдвое. Пролог.
Вот, держи. Мыло и веревка.
Наглец в самом деле протягивает мне моток и скользкий огрызок. «Зачем?» Делаю шаг назад в сторону окна.
«Ну вот, ты учишься мыслить в правильном направлении»,
одобрительно кивает этот... мужчина.
«Мой окно. Там что-то прилипло снаружи. Похоже на муху».
«Муху? Снаружи? Тут 14 этажей».
«Карниз широкий».
«Я не удержу равновесие».
Упираю руки в бока, надеясь выиграть этот раунд.
Пункт 8/5, кроме случаев, угрожающих безопасности жизни.
Внимательная какая. А веревка тебе на что?
А на что она мне?
Он ласково обматывает меня тонким тросом, завязывает приличный такой узел и накрепко фиксирует свободный конец вокруг своего кулака.
Я беру на себя ответственность за твою безопасность. Далеко не упадешь. Твоей жизни ничего не угрожает. Ненавижу грязь. Ненавижу мух. И неторопливых ассистенток тоже ненавижу.
Какой капризный мне попался рабовладелец. Про торопливость в контракте ничего не говорилось, так что я неспешно подхожу к окну, робко выглядываю. Да, внизу снуют крошечные прохожие, между мной и ими все еще 14 этажей. Ничего с утра не изменилось. Я что, правда собираюсь вылезти наружу и вымыть треклятое окно? Выдыхаю. Да, собираюсь. А что остается? Хватаюсь рукой за каблук туфли и в последний момент слышу...
Не снимай, у них твои ноги красивее.
Понимаю. Пытаться ему объяснить, что красота ног никак не сказывается на эффективности мытья окон, бессмысленно. Это полено пробьет разве что дедовский топор, и то не факт. Так что я просто приподнимаю над коленями юбку-карандаш. Какой черт меня дернул так вырядиться к зачету? И влезаю на подоконник. Дрейк не стремится мне помочь. Позволяет все сделать самой. Лишь покачивает в воздухе связующим нас тросом, не отрывая зеленых глаз от зоны, где заканчивается ткань присборенной юбки. Вооружившись влажной губкой, прилагавшейся к обмылку, и до белых костяшек, вцепившись рукой в оконную раму, я делаю неуверенный шажок на карниз. Холода я не чувствую, тело стремительно разгоняет по венам адреналин.
«Смелее, мышонок!»
— прилетает хриплое вдогонку. «Главное — не смотреть вниз. Так ведь?» «Разумеется, тут же смотрю. Неужели эти крошечные пятна — живые люди?» Все куда-то спешат, и ни у кого нет минуты, чтобы поднять голову и увидеть сумасшедшую девицу, попавшую в крайне шаткое положение. Равнодушная толпа, озабоченная своими проблемами. Еще шаг в сторону, и карниз издает жалобный всхлип. «Да, дорогой, мне тоже не сладко. Терпи». Я тянусь губкой к черной точке, так смутившей требовательное начальство. «Действительно, муха». И что она тут забыла среди зимы? Окно утопает в мыльных разводах, муха плавно стекает вниз. Какой-нибудь тайский независимый кинорежиссер, тот, что получил золотую пальмочку в Каннах, вполне мог бы снять про это артхаусную короткометражку, непременно под классическую музыку. Что-то идет не так.
Черт!
Каблуки разъезжаются на поверхности, вмиг ставшей скользкой. У меня нервно дергаются колени, хочется заорать на весь проспект, чтобы эти крошечные пятна подняли свои головы и хоть кто-то пришел меня спасти. но голоса нет. Ужас забрал его, заморозив связки. Дрейк резко дергает трос на себя, и я прилипаю к мокрому стеклу. Ноги дрожат. На языке одни ругательства. А он смотрит со скучающим любопытством в окно, к которому прилипла насквозь мокрая я. Как та самая муха, да. Прекрасно понимаю теперь ее ощущения. Этот гад тем временем сосредоточенно прожигает две дырки в области декольте.
Риэлтор прав. Отсюда открывается прекрасный вид.
Выдает, наконец, вызревшую мысль мой внезапный босс. Да будь проклят тот день, когда я подписала чертов контракт. И вославься день сегодняшний, когда я заключила совсем иной договор, о котором этот мужик и не подозревает. Глава первая. Незадолго до событий, описанных в прологе.
Любишь стоять на коленях? Могу предложить тебе работу.
Первое, что я услышала тем чертовым утром, произнесенное сухим, будничным, будто даже слегка раздраженным тоном, оно никак не вписывалось в мою картину мира. Уже хотя бы потому, что незнакомый тип, чей голос доносился сзади и свысока, обращался ко мне на «ты». Я медленно повернула голову, все еще опираясь на обе ладони. Колени ныли. Падение на асфальт было болезненным. Сразу вспомнились детские годы, казаки-разбойники и мама, вооружившаяся ваткой с зеленкой. Каблуки при нынешнем состоянии обледенелых тротуаров — смертельное оружие, направленное против себя. Но все неприятные ощущения вмиг заглушило приливом ярости. Мужик, изрядно небритый и лохматый, откровенно пялился на мои выпеченные нижние 90. «Мне не нужна работа!» Прошипела в ответ и попыталась встать. На помощь этого хама, упакованного в джинсы и серое пальто, рассчитывать не приходилось.
«Уверена? Уж очень вид у тебя занятный, а мне как раз нужна уборщица».
Вот тут я поперхнулась. «Уборка? В смысле, полы мыть?»
«А ты на какую вакансию рассчитывала?»
Угольная бровь графично выгнулась.
«Квартира новая, пыли мало, но уборщица нужна. Та, что меня устраивала на 80%, как сквозь землю провалилась. А я как назло не выношу грязь».
Он, видимо, рассчитывал на мое сочувствие, но меня хватило лишь на самодовольный хмык. Я бы на месте той уборщицы тоже куда-нибудь с радостью провалилась. На колготках зияли две дыры, из которых выглядывали свежеприобретенные продольные ссадины. Я раздосадованно охнула, на минуту забыв о противном товарище. Надо покупать новые, а денег от стипендии и подработки почти не осталось. На себя-то мне обычно хватало, но последнюю неделю приходилось кормить целых три рта.
«Терпеть не могу эти новомодные штучки. Роботы-пылесосы, электрошвабры», — продолжал мужик, неодобрительно поглядывая на мои порванные колготки. «Люблю традиционную уборку. Колени, руки, тряпка. И немного усердия. Все, что нужно для чистоты».
«Безумно интересно, но...» — вклинилась я в его высокомерные философствования. «Шли бы вы уже к черту, а?» И, не дожидаясь ответа, устремилась к зданию университета. Носить в сумке запасную пару колготок — непозволительная роскошь для меня по нынешним временам. Поэтому, как есть, с драными кровоточащими коленками я поковыляла на третий этаж нашего корпуса. Рогозин грозился устроить устный тест на первом же занятии, а опаздывала я уже прилично. Последний курс!» Бормоча словно мантру, я втиснулась в аудиторию. Каких-то несколько месяцев, и моим мучениям придет конец. Нет сомнений, что наш профессор заметил мое наглое вторжение. С начала лекции прошло уже 20 минут. Но за что люблю Алексея Николаевича, так это за такт и деликатность. К тому же он не скрывал, что считает меня перспективной, и как-то даже звал в свою особую группу по окончании университета. Кивнув не глядя, Рогозин отпустил меня с миром в дальний уголок и продолжил что-то рисовать на доске. Милана красноречиво прокатилась глазами по моим ободранным коленям и фыркнула на всю аудиторию.
«Что, Ласкина, прогулы Веденеева отрабатывала?»